Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радиостанции «Град Петров». Продолжение цикла бесед о русской философии 19-20 века в студии Константин Андреевич Махлак, преподаватель Института богословия и философии. Сегодня речь пойдет о философии и богословии славянофилов. Мы продолжаем те темы наших размышлений, посвященных месту и характеру вот этой замечательной русской богословской философской традиции. В теме нашей прошлой передачи был затронут очень важный вопрос такого как бы идейного, исторического, историко-культурного фона русского славянофильства. В частности, речь шла о западноевропейском романтизме, к которому идейно были причастны и русские славянофилы. И переходя уже к темам, которые скорее могут претендовать на некоторую философию, мы здесь должны отметить следующее. Философия славянофилов, конечно же, нечто, что нужно как-то оговаривать или брать в кавычки. Их философия – это размышления о философии достаточно образованных и начитанных людей. Нельзя, скажем, поставить Алексея Степановича Хомякова или Ивана Киреевского, скажем, в ряд вот мыслителей или философов, там, вроде Канта, Гегеля или Фихте. Их место, конечно же, в истории европейской мысли весьма скромное, но скромность его, в общем-то, не отменяет некоторых достоинств этого идейного направления. Ведь во многом русские славянофилы в своем творчестве – это мыслители, которые в своем творчестве, в общем-то, задолго до Западной Европы проявили те черты в философском творчестве, которые впоследствии сложатся в такое явление уже второй половины XIX века и уже начала и середины XX века, а именно сложится в такое достаточно разнообразное течение, как философский экзистенциализм. Можно вполне, мне кажется, связать славянофильскую мысль, славянофильское даже умонастроение, скорее, свойства этого славянофильского ума вот с экзистенциализмом западноевропейским. Как раз примерно в это же время, когда действуют славянофилы, на другой окраине Европы, в Дании, например, пишет свои произведения мыслитель, которого по праву считают основателем экзистенциальной философии, а именно Сёрен Киркегор. Образ Киркегора, его философский образ, в чем-то схож с образами русских славянофилов. Схожесть эта заключается в следующем. Русская, вот эта славянофильская мысль, в чем ее как бы претензия философии вот в таком традиционном смысле слова, и прежде всего философии немецкой классической. Претензия заключается в том, что философия, она слишком рациональна, она слишком много места уделяет разуму. Разум здесь основное действующее лицо, основная инстанция, с помощью которой человек осмысляет мир. Осмысляет мир в терминах и понятиях, эти термины и понятия складываются в систему. Вот система тоже, это ведь не просто слово нашего языка. Система – это характерная особенность философии типа гегелевской или шеллинговской. Да? И Шеллинг, и Гегель, и Фихте – это творцы систем, систематической философии. Система – это как бы вот знак некоторой научности, знак объективности философского знания, которая предполагает прежде всего какой мотив? Мотив того, что система есть плод осмысления разумом вот, мирового бытия. Разум вводит все в некоторую систему понятий, которая охвачена все существующее. Все существующее вот представлено в виде системы. В чем здесь неприемлемость такого подхода с точки зрения славянофилов? В следующем. А чей этот разум? Кто это мыслит мир как систему? Что это за человек? Берлинский профессор Гегель или мюнхенский профессор Шеллинг, да? Чем, собственно, живет этот человек? Кто он такой? В известном смысле славянофилы практиковали такой аргумент к человеку. И для Хомякова, и для Киркегора, и для Киреевского возникает некоторая развилка, некоторый очень важный вопрос. Очень все хорошо. Мир мыслит разум, разум видит в мире некоторую систему, стройный и строгий, осмысленный каркас всего происходящего, он излагает в терминах и понятиях, и этот каркас представляется то ли в виде наукоучения, то ли в виде науки логики, вот основных произведений Фихте и Гегеля, соответственно. А где же человек? Разум есть, все есть, но нет человека. Человека вот в его непосредственном индивидуальном существовании и существе. Нету человека как существующего здесь и теперь в рамках данной конкретной его человеческой жизненной ситуации. Все учли мыслители, кроме того, кто мыслит, кто исследует все. Человек ведь не только разум. В человеке есть очень многое, да, и романтическая традиция прекрасно это отмечает, говоря о том, что, да, в человеке есть бездна, помните, как у Чучьего, есть целый мир в душе твоей, причем этот мир, он неизречен, он неисследим, он не может стать весь некоторым понятием и некоторым термином. И человек для себя загадка, и другой тоже загадка для меня, он тайна, неизреченная глубина, да, как бы обращаясь к другому человеку, мы как бы обращаемся к бездне. И здесь бездна бездну призывает. И вот эта неизреченность и глубина, она всегда остается и присутствует. Да, душа другого человека потемки, да и ты тоже, вот тоже обращаясь к себе, находишь все какие-то неисследимые глубины. Это, например, это такой рефрен или мотив, например, творчества Достоевского. Да? Человек, который самоуглубляется тем или иным способом, находит вот неисчерпаемость своего внутреннего мира, какую-то невероятную глубину своего существа, где обнаруживаются совершенно разные и подчас очень странные вещи, подчас очень странные реальности. Вот это и по Камякову, и по Киркегору, и по Киреевскому вот этот традиционный рационализм совершенно не учитывает. То есть важно не то, что ты мыслишь, а то, кто ты такой, кто ты есть, кто ты есть. И вот экзистенциализм в лице Киркегора, да, и славянофильская мысль, вот начинает обращаться к человеку. Во всяком случае, задается этим вопросом. Хотя путь как бы исследования этих проблем здесь для европейских экзистенциалистов и для вот экзистенциалистов наших, славянофильских, если их так можно назвать, конечно же, разный. Хотя общность, безусловно, угадывается. Единый порыв, в частности, связанный с критикой рационализма, с критикой философии Гегеля. Это и в случае Киркегора также, как и в случае Хомякова с Киреевским. Вот важный нюанс, который мы пока отмечаем и оставляем без продолжения. Переходя, возвращаясь, точнее, к темам Хомякова, хомяковской мысли. Хомяков нам известен не только как славянофил, нам еще известно, так сказать, характерное слово, которое он вводит в лексикон русской мысли. Здесь он первый, здесь он новатор. Это слово «соборность». Кстати, надо отметить, что Хомяков не только этот неологизм изобрел, он также ввел, например, в русский язык слово «спорт». У него есть статья, уж не помню, как она называется, но там фигурирует спорт, охота. Вот Хомяков не был чужд вот этому действию. Несмотря на весь свой зипун и мурмолку, вот спорт тоже составлял некоторое место в его жизни. В всяком случае, о чем говорит это его слово, введенное в русский язык. Соборность более, казалось бы, пристала Хомякову произносить это слово. Мы знаем, что соборность – это одно из свойств церкви в Никее-Цареградском символе веры. «Верую воедину, святую, соборную и апостольскую церковь». Третье свойство церкви. Соборность. Притом, в чем новаторство Хомякова? В том, что он образовал существительное – соборность. Из прилагательного «соборная». Надо отметить, что это слово «соборность» в составе символа веры, как утверждают исследователи этого вопроса, по большинству церковнославянских рукописей, списков, вообще не всегда переводится. Оно оставляется иногда в своем греческом виде. «Кафолическая церковь». «Верую воедину святую кафолическую и апостольскую церковь». При том, что это ведь достаточно характерно для нашего обихода церковнославянского. Многие слова, слова богослужения, некоторые богословские термины на русский язык не переводятся. Они как бы существуют вот в своем греческом виде. Например, слово «ипостась». Как его перевести на русский язык? Да никак. Вот «ипостась» и «ипостась», она уже, вот, как сказать, прижилась и воспринимается как привычная. Или, например, вот в богослужении мы, например, встречаем на литургии в составе херувимской песни слова «Иже херувим и тайно образуй живое творящий Творец Пресвятую пресс перепевающий, всякое ныне житейское отложим попечение, до царя все подымем, ангельские дареносимо чинами». Вот «дареносимо» – странное слово «дареносимо», которое представляет из себя, опять же, слово, состоящее из двух частей. «Носимо» – понятно, носят чины ангельские. А вот что такое «дари»? Да, это, опять же, греческое слово, которое вот осталось непереведенным и так и сохранилось в богослужебной практике. А это копье «дария». Вспомним вот известную греческую скульптуру «дарифор», «копьеносец». Вот также во многом дело обстояло и с соборностью, которая оставалась в своем греческом виде, как кафоличность. Притом здесь, опять же, очень важная проблематика, достаточно сложная, с этой кафоличностью, соборностью связанная. Ведь если соборность, русское слово это, перевести обратно на греческое, то кафоличность не получится. Будет другое греческое слово, тоже известное без перевода в русском словоупотреблении, а именно синод, такая синодичность. Почему? Потому что как собор, так и синод, в общем-то, представляют из себя слова как бы одинаковые по своему значению. То есть и то, и другое – это собрание, сход и так далее. Это группа значений. Тогда как кафоличность, в общем-то, не совсем соборность. То есть кафоличность в греческом вот виде этого значения, этого термина, понятие более широкое. В общем-то, так происходит со многими греческими словами. Вообще, греческий язык, несмотря на то, что церковнославянский язык, русский язык, в этом смысле, как связанный с церковнославянским, по происхождению тоже создан греками, и он очень близок к греческому языку. Но, тем не менее, не имеет в своем составе многих терминов, понятий для обозначения, которые имеются в греческом языке. Греческий язык более многозначен, более сложен, имеет гораздо более усложненную, утонченную терминологию, как богословскую, так и философскую. Вот то, что в русском языке практически отсутствует, или отсутствовало, во всяком случае, в период вот, XIX века. Так вот, кафоличность имеет два значения вообще-то. С одной стороны, кафолон – это по всему, то есть церковь, она распространена везде, то есть она повсеместна. Церковь здесь мыслится как охватывающая всю Вселенную. А Вселенная – это термин римского вот государственного права. То есть это одно из названий самой Римской империи. Она Вселенная. То есть это такой вот политический термин. То есть церковь соответствует, одна церковь, да, православная, соответствует этому мировому государству Римской империи. Но это только одно значение. Значение вселенскости. Другое значение – это значение такой вот неприходящей цельности церкви. То есть церковь не только повсеместна, она еще и церковь по всему. То есть она есть церковь в полноте своих благодатных качеств, благодатных даров. Она есть церковь как полнота в любой части этой самой вселенной. То есть каждая церковь, каждый храм, там, где совершается Евхаристия, это вся церковь, вся ее полнота. Здесь достаточно утонченное богословие, связанное со свойством вообще божественной природы. Божественная природа в состоянии разделяться, оставаясь целой, разделяться, оставаясь все равно полнотой, а не суммой частей. Вот это важный нюанс, который следует знать, обращаясь к этой теме у Хомякова. Хомяков к своей теме соборности шел издалека. Мало того, в общем-то, как и в случае с темой свободы, о которой мы говорили в прошлый раз, на тематику соборности нанизывал очень многие, очень разные проблемы и темы. Это темы такие общественно-политические и социальные, это и темы чисто богословские, это темы и философские. Тоже особенность русской философии, ее такая необычность. Какие темы избирает русская мысль в качестве вот таких центральных? Вот, например, соборность, да? Ведь что такое соборность? Это ведь с точки зрения философии, это действительно нечто такое, да, это может быть важно в каком-то контексте, но это все-таки не первое, о чем должен задуматься философ. Первое все-таки это а там, а что есть сущее, что есть бытие, как я его могу познать, да, если, например, оно так бесконечно многообразно и сложно, да, я должен найти какое-то архе, первоначало. Размышления, свойственные любой философии, точнее, свойственные европейской философской традиции, начиная с Фалеса. Если взять соборность за отправную точку развития славянофильской мысли как философии, то мы видим нечто странное. Философ начинает не сначала, а почти что с конца. Он начинает с темы, которая, казалось бы, в общем-то, вторична по отношению к каким-то традиционным философским проблемам. Но, тем не менее, соборность занимает очень важное место. Опять же, здесь много всяких вот таких разъяснений и комментариев, которые можно привести по этому поводу. Собственно, это так и есть, всегда, и всегда сохранится для русской философии. Русская философия – это какой-то очень маленький текст, очень большой контекст. Русская философия – вещь контекстуальная. Важно понять, что такое вот прямое ее изучение, непосредственное прочтение и осмысление того, что написано, не всегда достигает результата. Почему? Потому что русская мысль существует в соотнесенности и в сопоставлении. Она не существует сама по себе, как некоторое самостоятельное и самобытное явление, как, например, существует русская классическая литература. А вот на таких каких-то поворотах, на соотнесениях, сопряжениях мы видим как бы особенности русской философии. А этого для нас, в общем-то, и достаточно. Мы должны почувствовать ее вот жизненные токи, какие-то, почувствовать ее какие-то жизненные нервы, коснуться их и осмыслить их существование. Так вот, соборность. Соборность, которую Хомяков вот с разных сторон осматривает. Соборность, с одной стороны, может рассмышлять Хомяков, это ведь тема, та же тема общины, та же тема народа. Народ изначально соборен. В чем здесь дело? В том, что народная стихия, как образ семьи, это образ какой-то взаимодополнительности, образ взаимопомощи, взаимовыручки. Здесь как бы работает такой вот действительно метафора организма. В организме есть органы, есть части организма, которые составляют единое целое. Вне этого организма они не существуют. Ни сердце, ни печень не существуют продолжительное время вне организма. Скажем, рука или нога тоже не существуют отдельно. Все они составляют цельность, целое. Это органическая тема, которой романтическая традиция осмысляла. Она тоже входит в тему соборности. Соборность как это народная такая вот родовая стихия. Стихия, близкая почве, близкая земле, стихия, пронизанная традицией, пронизанная обычаем, которая связана с преемственностью, с преемством этого обычая от отца к сыну, то есть связана его с определенным трансляцией вот тех знаний, того образа жизни, который для этой общины, для этой традиции свойственен. Род в его изначальности тоже постепенно, или народ, или нация, вот постепенно тоже в эту проблематику соборности просачивается. А ведь здесь нужно себе отдавать отчет, что род народ, род семья – категории важные в своей исторической и культурной ретроспективе. Ведь можно сказать, что род – это естественно изначальное для человека проявление религиозности. Собственно, самое первое исторически, хронологически, как такая вот стадия человеческого бытия как раз протекала под знаком рода, общины. Вот именно первобытная, архаическая община является здесь таким вот очень важным, так сказать, характеризующей весь этот образ бытия реальностью. Не будем здесь углубляться в подробности. Важно сказать, что род община – это способ существования человека. Человек вне рода не существует, а род есть живая связь вот этой общины семьи не только друг с другом, но еще и с богами, с некоторыми прародителями вот этой самой общины. Некогда какой-то первооснователь рода, да, являлся либо потомком божества, либо самим божеством. Вот таким образом по восходящей наша кровь, да, которой мы все вот соединенные этими семейными общинными узами, она вот к небу, горе возносится, и там она укоренена в глубинах божественного бытия. Вот это тоже ведь такая как бы очень для романтического сознания характерная тематика. Мы ее впоследствии увидим у Василия Розанова. Вот здесь мы встречаем вариации, в общем-то, близкой проблематики. Да? Соборность в чем-то переходит в тему рода, а род, пол – это проблематика вот Василия Розанова, в чем-то она, например, становится реальностью более абстрактной, и, скажем, у Владимира Соловьева становится тематикой всеединства или софиологии, тоже близкая проблематика. Вот у Хомякова она представлена этой темой соборности, общинности. Соборность, общинность – это по-разному укореняется. Она укореняется в историческом бытии, в политическом бытии. Здесь своеобразная историософия хомяковская и славянофильская проступает. Община, вот как органическое устроение русской жизни, речь идет о крестьянской общине, как способе хозяйствования и как способе налогообложения по отношению вот к общине со стороны государства. При том, что это не то, чтобы вот такая была строго доказанная общинность, которая существовала, вот, скажем, в Московской Руси. Да, по-настоящему, уже ко времени Хомякова, в начале XIX века, исследователи указывали на то, что сама общинность исторически, в общем-то, зародилась не вот из таких каких-то далеких истоков, неисследимых, не была изначальным состоянием русского народа. Она возникла в Московском царстве для улучшения налогообложения. То есть лучше ведь собирать налоги не с лиц, а собирать налоги с общины. А общинники уже между собой разберутся. Вот это такая минимализация государственных расходов на налогообложение, она послужила причиной, точнее, одной из причин утверждения этой общины. Впоследствии это общинное хозяйство, не крестьянское, сыграло, в общем-то, не совсем положительную роль в истории России. Можно сказать, что она сыграла разрушительную роль, в общем-то, в гибели самой Российской империи, в гибели России петербургского периода. Но это уже другая история. Соборность, с одной стороны, имеет вот такой разворот туда, к семье, к роду, значит, к проблематике вот тоже религиозной. Хотя религиозной очень по-своему. Религиозной, древней, исконной, языческой религиозностью. Религиозностью, конечно же, далекой даже от, скажем, языческой религиозности классического периода, скажем, которую мы знаем по Греции и по Риму. Да? А это вот архаика. Архаика самого глубокого, самого древнего мифа и самого глубокого, самого древнего ритуала. Вот туда эта вся общинность одним своим боком восходит. Эту тематику тоже Хомяков рассматривает. Другая общинность – это общинность историческая, общинность, связанная с вот таким общинным укладом крестьянской жизни, которую в XIX веке можно было наблюдать, которая вот имела свою историю в рамках и петербургского периода русской истории, и московского периода тоже. Другой мотив. Третий мотив связан с уже философской тематикой. Ведь что такое община, какие она имеет перспективы в качестве философской темы? Вначале достаточно сложно понять, каким боком это может являться философией. Да, это действительно вот те темы, которые были указаны. Что же здесь философского? Философского здесь, однако же, следующее. В общем-то, русская мысль, как ни странно, будучи по своим заявкам, об этом мы говорили в прошлый раз, где сопоставляли вот экзистенциальную философию, в частности, вот в Киркегоровском ее понимании, и философию славянофилов ставила вот такие задачи обращения к, прежде всего, личности, к той самой экзистенции, к существованию конкретного данного человека, которому и следует дать в рамках философии слово. Слово должно быть дано не только разуму, который все объясняет и все выстраивает в некоторую строгую и стройную систему, но и самому человеку вот в его этом человеческом обстоянии, человеку в его жизненной коллизии, той среде, из которой он не может выпрыгнуть, не может посмотреть на себя со стороны, не может совершить это знаменитое философское абстрагирование, отстранение от действительности. И вот такой человек как раз и интересен экзистенциализму, и в каком-то смысле он интересен и славянофильству. Интересен через это отрицание разума и отрицание его абсолютного главенства над всем. Так вот, мотив этой апологии личности, которая должна быть защищена от каких-то вот этих обобщающих, систематизирующих и мертвенных механизмов мира. А где личность может сохраниться? Только в этой вот полюбовной общинности, в этой семейственности, в этом теплом кругу родственном. Здесь ее место и здесь ее прибежище от таких вот разрушительных мировых сквозняков. Но опять же, а что же здесь подразумевает философское продолжение, философское развитие? А то, что мыслить, постигать, понимать можно только всем миром. Мы слишком в своем вот этом индивидуальном, изолированном бытии слишком беспочвенны, слишком слабы, слишком, может быть, даже горделивы в своих претензиях. А вот в мире, вот в этой общине мы занимаем некоторое свое место. Мы взаимодополняемся другими, да, и вот это наше познание, наш какой-то вот познавательный или волевой импульс, он наиболее сбалансирован, он наиболее соответствует некоторому истинному подлинному порядку вещей. Наконец, богословие. Вот с богословской проблематики мы начали, когда речь шла о соборности и акафоличности. Вот теперь мы к ней возвращаемся. Собственно, богословская проблематика занимает в творчестве Хомякова очень значительное место. Это надо отметить, что Хомяков – мыслитель уникальный в каком плане? В том, что его мысль во многом впервые за вот петровский период русской истории обращается к проблематике святоотеческого богословия, обращается к церковному преданию, пытается найти возможность согласования или осмысления проблем современности, сложных социальных, культурных, философских вопросов с точки зрения святоотеческой мысли, с точки зрения церковного предания. Здесь как бы образ Хомякова действительно уникален. В общем-то, конечно, такие попытки предпринимались и до этого. Не надо думать, что вот ничего не было, а здесь появился Алексей Хомяков, и вот со своим призывом назад вот, к священному преданию, назад к святым отцам. Нет, в общем-то, в чем-то эта проблематика была подготовлена. Об этом мы говорить не будем, просто вот такую ремарку оставим. Но Хомяков подошел, конечно же, к своим богословским темам вот со свойственным ему жаром, со свойственной ему широтой интересов, со свойственной ему вместе с тем глубиной. Причиной к его богословским изысканиям была следующая коллизия. Он познакомился с одним человеком, англиканцем, то есть протестантом английским, Вильямом Палмером. Это был не просто человек, он был человеком образованным, профессионально занимающимся историей церкви, то есть богословом, который в какой-то период своей жизни решил возвратиться вот к некоторой изначальной, точнее, обнаружить, найти и приобщиться к изначальной христианской традиции. И здесь пред ним открылся следующий выбор. Либо перейти в римокатолицизм, то есть вот обратиться к той традиции, от которой в свое время сама англиканская церковь откололась, либо обратиться к восточной христианской церкви, либо обратиться к православной церкви. Вот он находился в таком вот активном недоумении, то есть искал возможности побольше узнать, прежде всего, о восточной христианской традиции. И здесь как раз вот он познакомился с Алексеем Хомяковым, который решился представить ему вот эту восточно-христианскую традицию с тем, чтобы тот сделал выбор как раз вот в пользу православия. Перед Палмером возник еще один такой очень важный вопрос, который заключался в том, что он обратился в две поместные церкви, в Константинопольский патриархат и вот в российскую церковь, да, в русскую церковь, с тем, чтобы уже оформить свое приобщение к православию. И здесь он встретился со следующим. Существует разная практика приема инославных в Константинопольской церкви и в русской церкви в то время. В Константинопольской церкви от него потребовали крещения, хотя он был протестантом, то есть был крещен. В России в русской церкви от него крещения не потребовали. Протестантов принимали через миропомазание, особенно англикан. Возникла проблема, коллизия. Какая практика правильна? Какая практика соответствует, собственно, православной? И в конечном счете, какая из церквей, в общем-то, является нам образ православия как такового? Да? Какая практика действительно является укорененной вот в этом изначальном, восходящем к апостолам, церковном предании? И здесь как раз Алексей Хомяков выступил со своими письмами. Он написал 12 писем Палмеру, где доказывал с позиций православного христианина необходимость Палмеру присоединиться именно к православию. Но вот эта проблема, возникшая с переходом из протестантизма в православие, тоже для Хомякова стала сложной задачей. В действительности, какая практика соответствует преданию и как возможно существование в церквях православных, в церквях, имеющих один и тот же догматический канонический строй, вот такие достаточно существенные различия. Как они возможны? Как они возможны, если и та, и другая церковь есть только части вселенского православия. И Хомяков начинает по этому поводу рассуждать. Рассуждение его проходит несколько различных этапов. Здесь мы не будем их как-то конкретизировать. Хомяков сам, ведь отвечая Палмеру, постепенно овладевал или пытался осмыслить те сведения о церковном предании, которыми он, начиная вот это разъяснение, изначально не владел, то есть постепенно, сам приходя к какому-то мнению на этот счет, Хомяков вот берется объяснить своему английскому товарищу, адресату, вот эту сложную проблему. Причем ведь надо отметить, что, касаясь здесь темы экклезиологии, а тема церкви одна из центральных в богословском творчестве Хомякова, Хомяков ведь не мог обойти вниманием других важных тем православного предания. Ведь мы знаем, что в православном догматическом предании существует тонкая и близкая взаимосвязь между различными частями, различными темами, которые входят в состав, в корпус вот этого догматического предания церкви. В частности, экклезиология очень близко связана с проблематикой христологической, то есть с учением о лице, о деле и о смысле боговоплощения или учения о лице Иисуса Христа. Тем более ведь церковь – это мистическое тело Христово. Это тоже здесь оказывается очень существенной и важной темой. В этом смысле рассуждения Хомякова с этого экклезиологического ракурса оказываются вовлечены в круг самых сложных и самых глубоких тем православного вероучения. И здесь позиция Хомякова постепенно определяется, позиция Хомякова постепенно проясняется. Хомяков в этом споре выглядит двойственно. С одной стороны, Хомяков пытается убедить Палмера в правоте православия тем, что достаточно остроумно и, в общем-то, не без глубины критикует западные основные конфессии – протестантизм и католицизм. Одной из апологий православия для Хомякова, что, в общем-то, во многом характерно и для нас. Апология православия связана с отрицанием значения других христианских конфессий. Во многом здесь действительно Хомяков показывает и свою эрудированность, и свою начитанность, определенную глубину своей мысли. В частности, он указывает на протестантизм и римокатолицизм как на крайности христианского мира, отношения к человеку, к Богу прежде всего. А православие он мыслит как нечто такое вот среднее, какой-то средний царский путь, путь подлинного и настоящего церковного предания, которое вот имеет вот эти два исторических отклонения от этой полноты. Это Хомяков все видит достаточно четко и излагает с большим напором и большой ясностью. Но вот формулирование, собственно, православной проблематики для него оказывается подчас очень затруднительно. Здесь Хомяков часто путается, избивается, часто высказывает мнения, которые, в общем-то, нельзя назвать православными. Хотя, конечно, можно сделать Хомякову скидку, все-таки он не богослов, частный человек, помещик, да, который не судьбы, конечно, но какой-то высшей инстанции оказался здесь перед необходимость решить такие сложные, в том числе и богословские проблемы. Но тем не менее, в частности, мысль Хомякова склоняется к тому, что практики греческой и русской церкви могут быть разными. Почему? Потому что истинно и непогрешимо только вселенское православие. Тогда как поместные церкви могут впадать в разного рода заблуждения, в разного рода отклонения от некоторой полноты, вот этой самой соборности, которая присуща только церкви вселенской. Вот это тоже характерная черта, такой вот, можно сказать, глобализм мысли Хомякова. Правда всегда за целым, правда всегда за этой цельностью, истина всегда за общим. Вселенская церковь, а Вселенская церковь состоит из поместных церквей, она представляет из себя полноту, тогда как поместные церкви этой полнотой уже не являются. К такому выводу отчасти приходит Хомяков, размышляя над этой темой. В общем-то, это именно хомяковская версия этого вопроса, которая не совсем так существует в самом православном предании. Но надо здесь отдать должное Хомякову, он к этой проблематике пробивается как бы своим путем, да, он ее, так сказать, восстанавливает, исходя из своего христианского опыта. Вот что здесь в данном случае ценно. И пытается этот свой христианский опыт сделать в том числе и опытом интеллектуальным, но опытом церковным, повторить во многом то, что некогда было осуществлено святыми отцами там, в IV, в V веке, попытку богословского синтеза, который отвечал бы вызовом современности. Палмера Хомяков так и не убедил, в результате тот перешел в римокатолицизм. Там он нашел вот эту всеобщность, которую всегда подчеркивал Хомяков, там он нашел вот это единство традиции и единство авторитета, которое он не обнаружил в православии, состоящем вот из этих отдельных поместных церквей, которые не обладают таким, каждая в отдельности, таким всеобщим, непререкаемым и универсальным авторитетом, каким обладает папа, римский первосвященник. Собственно, из богословских сочинений Хомякова, пожалуй, что самое важное и самое ценное, самое законченное, это такой богословский трактат небольшой, который называется «Церковь одна». Именно это сочинение во многом такое репрезентативное для понимания хомяковской экклезиологии. Здесь, правда, он обходит вот те места болевые, которые он так и не смог для себя разрешить в полемике с Палмером, но, тем не менее, вот эта книга небольшая, важна для понимания хомяковского взгляда на эту проблему, так скажем, вот тех известных ему деталях, которые в этом замечательном произведении воспроизвел. Также к богословским его сочинениям относится тоже полемическое сочинение, изданное за границей, «Несколько слов православного христианина о западных исповеданиях». Издана она была в трех частях, в трех брошюрах. Причем тоже вот характерная особенность. Большинство, точнее все сочинения богословские были изданы Хомяковым за границей и на французском языке. Потому что они, конечно же, бы не прошли через духовную цензуру. Будучи подцензурными, все сочинения, посвященные богословской проблематике, духовную цензуру не выдержали, несмотря, в общем-то, на то, что никаких там ересей или каких-то других уклонений от ортодоксии в этих сочинениях непосредственно не было. И, конечно, было то, о чем мы сказали, то есть какая-то неопределенность или неточность, да, но тем не менее, вот тоже немаловажная деталь. Только уже после смерти Хомякова они были переведены на русский, опять же, изданы за границей, в Праге, его сотрудником Юрием Самариным. В следующую нашу встречу речь пойдет уже о Иване Киреевском. Продолжим вот то размышление о славянофильской мысли, которую мы рассматривали на примере творчества и личности Алексея Степановича Хомякова.